экономическом отношении стран мира и России «Большой восьмерки». В первый день саммита лидеры обсудят экономические вопросы, в частности, проблему регулирования финансовых рынков, борьбу с изменениями климата, а также важнейшие вопросы международной политики, в том числе ядерные программы Ирана и Северной Кореи и ситуацию на Ближнем Востоке. Состоится также ряд двусторонних встреч. Во второй день форума в его работе примут участие лидеры крупнейших развивающихся стран, таких как Мексика, Индия и Бразилия. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Уйгурские сепаратистские организации отвергают обвинения властей Китая в подготовке вооруженных столкновений в столице автономного региона Урумчи. Власти Екатеринбурга ввели комендантский час для подростков. В Москву приехал с гастролями знаменитый канадский цирковой театр «Элуаз». Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. По официальным данным, уже более 150 человек погибли в результате массовых беспорядков в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи. В связи с обострением ситуации в Синьцзяне председатель КНР Ху Цзиньтао решил отказаться от участия в саммите «Большой восьмерки» в Италии и вернуться в Пекин. Рассказывает мой коллега, эксперт-китаист Андрей Шароградский.
Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Поводом для них стали события в южно-китайской провинции Гуандун, где в массовой драке были убиты двое уйгуров. Протестуя против этого убийства, уйгуры, живущие в столице Синьцзян-Уйгурского района Урумчи, вышли на улицы. По официальным данным, они стали громить магазины и рестораны, принадлежащие ханьцам, составляющим в Китае этническое большинство. Уйгуры утверждают, что это была мирная демонстрация протеста, которую жестоко разогнала полиция. Говорит один из очевидцев событий, уйгур по национальности.
Они задержали всех. Задержаны были все женщины, и они до сих пор не отпущены. Забрали даже детей, 7-летних, 8-летних. Все они сейчас за решеткой. В Китае нет законов. Законы тут существуют только для того, чтобы защищать избранных.
В результате столкновений погибли более 150 человек, ранены более 900. В Урумчи введен комендантский час. Во вторник вечером полиция с помощью слезоточивого газа и дубинок разогнала демонстрацию ханьцев, мстивших уйгурам за нападение 5 июля. Оправдывая жестокость действий полиции, секретарь городского комитета КПК Урумчи Ли Джи заявил:
«Мы защищаем безопасность женщин и детей. Но к тем, кто принимал участие в беспорядках, кто был замешан в насилии и нарушении порядка, мы будем подходить со всей строгостью, мы преподадим им урок».
По данным агентства Синьхуа, демонстрация уйгуров состоялась в среду в другом городе автономного района Кашгаре, где у мечети собрались более 200 манифестантов. Власти Китая немедленно обвинили в провоцировании беспорядков сепаратистские организации, выступающие за создание государства Восточный Туркестан. Массовые беспорядки в Урумчи являются происками враждебных сил, действующих в Китае за его пределами. Их цель заключается в подрыве межнациональной сплоченности и подстрекательстве к противостоянию между национальностями, заявил входящий в политбюро ЦК КПК секретарь комитета КПК в Синьцзяне Ван Ледзюань. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Цзинь Ган заявил, комментируя события в Урумчи:
«Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая часть его территории и видит, как для этого используется насилие».
Обвинения официального Пекина направлены прежде всего против организации «Всемирный уйгурский конгресс» и ее лидера Рабии Кадир. Представитель МИД КНР потребовал от международного сообщества не оказывать Всемирному уйгурскому конгрессу никакой поддержки. Бывший лидер Всемирного уйгурского конгресса Эркин Алптекин, который сейчас является ближайшим советником Рабии Кадир, обвинение в адрес своей организации отвергает. В телефонном интервью «Радио Свобода» он заявил:
Последние 60 лет Китай обвиняет подстрекателей из-за рубежа в любых волнениях, происходящих в Восточном Туркестане. Все уйгуры, которые требуют достойной жизни, объявляются террористами. В этом состоит проблема.
А вот что сказала в интервью «Радио Свобода» сама лидер Всемирного уйгурского конгресса Рабия Кадир.
Китайское правительство назвало беспорядками мирные и законные протесты. Они обвиняют меня во всем этом. Но я ни в коей мере не несу ответственности за эти события, которые на самом деле были спровоцированы правительством Китая. В течение 60 лет руководство Китая подавляет не только уйгуров, но и другие тюркские народы – узбеков, казахов и киргизов. Десятки тысяч людей они посадили в тюрьму. Но сейчас наша нация знает, что такое демократия. И она вышла на улицу в знак протеста.
По данным Кадир, число убитых и раненых в ходе беспорядков значительно больше, чем сообщают китайские средства массовой информации.
По нашей информации, более 400 человек были убиты на улицах Китая, не так, как об этом сообщалось официально. Арестованы не 1400 человек, а гораздо больше. Аресты продолжаются. Китай убивает и арестовывает протестующих. Власти провоцируют ханьцев, чтобы те думали, что уйгуры жестокие и склонны к насилию. Они дали им ножи. И сейчас ханьцы вышли на улицы, чтобы убивать уйгуров.
Китайские власти утверждают, что среди жертв беспорядков большинство – ханьцы. В свою очередь, представители уйгурских организаций говорят о том, что 90% погибших – это уйгуры. Европейский Союз призвал враждующие стороны воздержаться от насилия, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении обсудить ситуацию в Синьцзяне с председателем КНР Ху Цзиньтао во время саммита «Большой восьмерки». Восьмерки в Италии, однако этот разговор не состоялся, так как китайский лидер вернулся в Пекин. Ведомство Организации Объединенных Наций по правам человека назвало происходящее в Синьцзяне большой трагедией. Вот что заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пилей Руперт Колвилл.
Верховный комиссар обеспокоен большим числом жертв воскресных беспорядков в Урумчи и сообщениями о том, что высокий уровень напряженности в регионе сохраняется. Верховный комиссар призывает лидеров китайского и уйгурского сообществ и власти Китая всех уровней проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать новых вспышек насилия и новых жертв.
Колвилл отметил, что демонстранты имели право на мирные протесты и что судьба задержанных должна решаться в соответствии с международными законами. Население Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, имеющего стратегическое значение для энергоснабжения китайской экономики, насчитывает сейчас 8 миллионов человек. Коренное уйгурское население, исповедующее ислам, составляет примерно половину от общего числа проживающих в автономном районе. При этом в результате политики переселения ханьцев в Синьцзян в столице района Урумчи уйгуры оказались в меньшинстве. При этом уровень жизни ханьцев значительно выше, чем у уйгуров. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России, то есть «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Москве суд рассматривает сегодня первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых на лечение. В Омске в семейном общежитии в среду днем произошел взрыв бытового газа. По информации пресс-службы Сибирского центра МЧС, спасены два человека, четверо госпитализированы. Под завалами могут находиться еще двое. Предложение России о ее вступлении во Всемирную торговую организацию ВТО совместно с Белоруссией и Казахстаном невыполнимо. Об этом заявил в среду министр торговли США Гэри Лок. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Каждое четвертое преступление в российской армии совершают офицеры. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Как всегда, все наши новости, репортажи корреспондентов, мнения экспертов и многое-многое другое, все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем время свободы. В Москве сегодня уже завершилось первое судебное заседание по иску, первому иску пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых ему на лечение, ответчики МВД России и Министерства финансов. За этим процессом следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, и вот его репортаж о том, что происходило сегодня.
Главный вопрос, который сегодня задавали у здания Нагатинского суда в Москве журналисты, достать ли в зал главного фигуранта этого дела и по совместительству соответчика Дениса Евсюкова. Еще до начала рассмотрения дела по существу адвокат истца пострадавшего Ильи Герасименко Игорь Трунов выразил сомнение, что это произойдет. Во-первых, бывший майор находится в институте Сербского, где проходит экспертизу на вменяемость. Второе, зал суда при рассмотрении таких уголовных дел должен быть специально оборудован. Проще говоря, там должна быть клетка. И немаловажно другое. Именно в ходе допроса Евсюкова надо понять, имел ли милиционер личную неприязнь к Илье Герасименко. Началось рассмотрение, как и в прошлый раз, с того, что журналистов попросили удалиться из зала, потому как ответчики Министерства финансов, федеральная казна, они выразили желание, чтобы в зале отсутствовали операторы и фотографы. Однако все-таки судья решил, что на 5 минут в начале и на 5 минут в конце заседания можно их пустить. И первым выступил Игорь Трунов, адвокат, который выступил сначала с первым ходатайством об уточнении исковых заявлений. Проще говоря, изменена сумма компенсации. За время между судебными заседаниями, не прошло, кстати говоря, и одного месяца, потерпевший расходовал средства на лекарства, еду, а также еще извлечение одной пули из его груди. Оно невозможно по страховке, а только из средств потерпевшего. Предоставлены чеки, квитанции, и они приобщены к делу, и сумма компенсации вырастает с 5 миллионов до 5 миллионов 200 тысяч. А второе ходатайство, на самом деле, очень такое интересное, вызвало улыбку, и Игорь Трунов предложил оборудовать зал или перейти в другой зал, оборудовать его столом, потому что часть ответчиков не может работать с письменными материалами, все они пишут на коленях, а это очень тяжело для Министерства финансов и казны, и Департамента финансов. Все они с трудом, видимо, писали, но все отказались. При этом, кстати, уточню, что здесь сегодня было в суде более 15 видеокамер и огромное количество журналистов. Все, конечно же, пришли посмотреть на главного фигуранта Дениса Евсюкова. Его, Евсюкова, не доставили. Объяснительная из Следственного комитета пришла, в которой говорится, что секретное место, где проводится экспертиза, для того, чтобы не оказывалось давление на самих экспертов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, который следит за ходом первого судебного заседания по первому иску одного из пострадавших от бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Свердловская областная дума накануне приняла в окончательном чтении закон о комендантском часе для детей и подростков. Им запрещено теперь появляться в ночных и компьютерных клубах, на дискотеках и просто на улице без сопровождения взрослых с 11 вечера до 6 утра. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Название нового закона очень длинное. Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 50 слов, 6 строчек. Но меньше и быть не могло, уверен один из авторов закона, депутат Свердловской областной думы Дмитрий Вершинин.
Нехорошо, если девушка там 14-15 лет находится в ночное время в интернет-кафе, в каком-то развлекательном заведении. Согласитесь, они должны быть дома. Потому что, опять же, согласно статистике, наибольшее количество правонарушений, в том числе и сексуального характера, совершается в вечернее и ночное время. И вот на это был в первую очередь направлен данный закон.
В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области поддержали принятие закона о комендантском часе. И тут же предложили разработать специальную программу, в рамках которой которой родители и учителя смогут объяснить детям основы безопасного поведения. Предложение уже обсудили на Совете безопасности при губернаторе Свердловской области, говорит консультант по правам ребенка Наталья Уланова.
Если бы родители могли проговорить какие-то моменты, научить просто-напросто, в каких ситуациях, как себя вести, если ребенок один дома, то если кто-то позвонил, кто-то стучится, то и как отвечать, что отвечать или не говорить, или посторонний подошел на улице, начинает задавать какие-то вопросы. Также ребенок должен четко знать, что отвечать или не отвечать, бежать, кричать.
Закон не делает исключения ни для новогодней ночи, ни для ночи выпускного бала. Депутаты просто разделили время на летнее и зимнее, говорит депутат Свердловской областной думы Евгений Артюх.
Речь идет о том, что ограничение будет в зимнее время суток, это с 22 часов до 6 утра, а в летнее время суток с 23 часов до 6 утра. В первую очередь ответственность будет возлагаться на организации, которые будут допускать нахождение детей в этих организациях в неположенное время. Речь идет о ночных клубах, о ресторанах, о всевозможных развлекательных увеселительных заведениях.
После вступления нового документа в законную силу милиционеры смогут проверять детей и подростков, и в случае, если им еще нет 16, доставлять домой. За эту услугу родители заплатят 500 рублей штрафа. Ночные или компьютерные клубы, дискотеки и рестораны могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какие страхи и фобии распространены в российском обществе? Об этом мы будем говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 12 июля. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Разумеется, визит Барака Обамы в Москву подробно продолжают комментировать американские политические эксперты. Их мнение по-прежнему собирает мой коллега Юрий Жигалкин.
Американская пресса подытоживает двухдневный визит президента Обамы в Россию сдержанно оптимистическими комментариями. Готовность двух стран сократить ядерные арсеналы, сотрудничать по афганской проблеме и даже обсуждать иранскую ядерную программу явно перевесили отодвинутые президентами в сторону разногласий относительно противоракетной обороны в Европе. Выступление президента Обамы в российской экономической школе, где американский президент заявил о желании видеть Россию в качестве сильного, миролюбивого, преуспевающего партнера, комментаторы отнесли к ключевым речам президента, сравнимым с берлинским обращением к европейцам и каирским к мусульманскому миру. Дает ли все это поводы для вывода о том, что перезагрузка американо-российских отношений состоялась? Дэниел Гуре, известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института, призывает не спешить с выводами. Я не верю в то, что перезагрузка произошла. Главное достижение этого саммита, я думаю, заключается в том, что обе стороны обнаружили, что они могут разговаривать. Атмосфера переговоров была несравнимо более здоровая, чем в прошлые годы. В том, что касается реального сближения двух стран, то о нем можно будет говорить в зависимости от успеха переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений, противоракетной обороны в Европе, иранской ядерной программы. Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что критикуемая многими оппонентами готовность Барака Обамы протянуть руку Москве может оказаться мудрым внешнеполитическим шагом? Барак Обама прибегает к такому же языку и в общении с иранскими религиозными лидерами, и с Ким Чен Ыром, и с Чавесом. В разных случаях предложение сотрудничества дает разные результаты. Не исключено, что Обаме удастся достичь таким путем в дальнейшем и успеха в укреплении связей с Россией. На мой взгляд, более интересен и показателен был другой факт. Во время встреч, выступлений, пресс-конференции Барак Обама не предложил пока ничего конкретного из области уступок, которые ожидают от него определенные силы в российском политическом истеблишменте. Он предложил примирение, сотрудничество, дружбу, но при этом, скажем, не уступил в том, что касается противоракетной обороны в Европе. Президент Обама, которого многие в Вашингтоне воспринимают как лидера, готового жертвовать интересами обороны страны, показал, что такая точка зрения может быть ошибочна. То, что, несмотря на все это, Вашингтон и Москва завершили переговоры на высокой ноте, может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что Россия отчаянно нуждается в перезагрузке отношений. Вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре комментировал результаты российско-американского саммита. как неожиданные предложения о необходимости новых мер стимулирования экономики последовали из уст людей, близких к администрации Барака Обамы. Для Wall Street и критиков экономической программы президента они были доказательством того, что 800 миллиардов долларов, брошенные на борьбу с рецессией несколько месяцев назад, не помогли добиться желаемого. Рассказывает Алан Давыдов.
Говоря о возможности начала второго раунда финансового стимулирования экономики, Лора Тайсон указала, что на этот раз средства необходимо направить на развитие инфраструктуры. Первый пакет стимулирования стоимостью 787 миллиардов долларов, утвержденный Конгрессом буквально через месяц после прихода администрации Обамы, включает в себя сокращение налогов, которое, по идее, должно было стимулировать покупку американцами домов и автомобилей. Он также предусматривает материальную помощь штатам, страдающим от бюджетного дефицита, и ряд социальных программ, таких как субсидирование медицинского страхования для малоимущих. Лора Тайсон отметила, что, несмотря на планомерное осуществление этих программ, процесс оздоровления разворачивается слишком медленно. Осторожные предположения администрации о необходимости дополнительных мер стимулирования экономики добавили аргументов оппонентам Белого дома, критиковавшим первый 800-миллиардный пакет мер за его заведомую неэффективность. Администрация заверяла, что те сотни миллиардов помогут сдержать рост безработицы. Этого не произошло. Реально ли принятие второго пакета экономического стимулирования? Я задал этот вопрос Клоду Барфилду, сотруднику Вашингтонского института American Enterprise. Думаю, что об этом все же пока слишком рано говорить. Лора Тайсон сейчас говорит о необходимости направлять деньги в инфраструктуру. Шанс сделать это существовал при рассмотрении первого пакета экономического стимулирования. Однако вместо этого значительная часть средств пошла на социальные программы, которые имеют мало общего с приданием экономики оздоровительного импульса. Что может в действительности произойти? Это пересмотр программы первого пакета с возможным упором на немедленное сокращение подоходных налогов для того, чтобы у потребителей срочно появились дополнительные деньги. Это могло бы быстрее оздоровить экономику, чем выделение новых бюджетных ассигнований. Деньги на развитие инфраструктуры добавить можно, но результаты начнут проявляться не ранее начала будущего года. Многие критики Обамы вообще считают, что такие государственные вторжения в рыночный процесс не способны стимулировать экономический рост. Они дают обратный результат. Пока трудно судить об этом. Безусловно, для оздоровления экономики, как и говорит Белый дом, требуется определенное время. Но вместе с тем не оставляет сомнений, что новая администрация, придя к власти, дала слишком оптимистичный прогноз относительно оздоровления экономики. В последние дни лидер демократического большинства в Палате представителей Стэнни Хойер также осторожно говорит о возможности второй серии программы по стимулированию экономики.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
А я напоминаю, что вы слушаете сейчас информационную программу «Время свободы». И в ближайшие полчаса, помимо второй части рубрики «Сегодня в Америке», мы вернемся к теме возможного ужесточения в России правил аккредитации высших учебных заведений. И вас ждут также несколько материалов на темы новостей культуры, в частности, о гастролях в Москве знаменитого канадского театрального цирка «Илуаз». Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России, то есть саммит «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков. Двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Операция проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Москве суд сегодня начал рассматривать первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых на лечение. Ответчики МВД России и Министерство финансов, сообщил адвокат Игорь Трунов в интервью «Радио Свобода». В Омске в семейном общежитии сегодня произошел взрыв бытового газа. По информации МЧС, спасены 2 человека, 4 госпитализированными. Госпитализированы под завалами, могут оставаться еще 2. Предложение России о ее вступлении во Всемирную торговую организацию ВТО совместно с Белоруссией и Казахстаном невыполнимо. Об этом заявил сегодня министр торговли США Гэри Лок. По его словам, подобной точки зрения придерживаются большинство стран-членов ВТО. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться введения новых санкций против Ирана в случае, если Тегеран не откликнется на призыв Вашингтона о переговорах об иранской ядерной программе. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн, выступая в среду в парламенте. В Индонезии завершилось голосование на выборах президента. Согласно опубликованным данным опросов на выходе с избирательных участков, с большим отрывом лидирует действующий президент Сусила Бамбанг Юдхайона. Однако пока не ясно, сумеет ли он набрать более 50% голосов и тем самым победить уже в первом туре голосования. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 10 вечера, как всегда, на волнах «Радио Свобода» со вторника по пятницу информационный аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии его автор и ведущая, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, хочется спросить так стандартно, о чем пойдет речь сегодня в вашей программе, какую тему вы считаете интересной. Но вот я нестандартно поступлю. Я сам назову ту тему, которую считаю наиболее интересной для себя. А это продолжающаяся нестабильность в Гондурасе, влияющая на всю Центральную Америку, на всю Латинскую Америку. И вот, насколько мне известно, уже и на Европу.
Да, на Европу только потому, что, конечно, в Европе, в частности, в Испании, достаточно немалое количество выходцев из Гондураса, но это не как в случае с Кубой политические беженцы, а это в основном люди, которые приехали на заработки, потому что Гондурас – беднейшая страна в Латинской Америке.
Насколько я помню, почти миллион. В Испании, гондурасцев.
Да. Очень-очень много. И наш корреспондент в Испании встретился с небольшой группой, несколько десятков человек, которые решили, ну, в общем, по большому счету, махнуть рукой на свои заработки и вернуться немедленно в Гондурас, а все то, что они заработали в Испании, потратить на обмундирование оружия для вступления в гондурасскую армию. Страна бедная, опять-таки, и солдаты обеспечивают себя сами. Поэтому... В общем, они решили махнуть рукой на то, что они заработали, и пойти защищать демократию от свергнутого президента. Почему это делается? Ну, я так думаю, потому что есть момент, который мы, может быть, недооцениваем. Это то, как сейчас вмешивается во внутренние дела Гондураса президент Венесуэлы Уго Чавес. И вот я вам процитирую одно из выступлений Уго Чавеса. «Венесуэла уже фактически вступила в бой. Ее народ заявляет, что к битве готов. Все народы и правительство Союза Альба, это Боливарианский союз Латинской Америки, полны решимости вступить в грандиозное сражение, пролить кровь наших врагов. Мы отслеживаем ситуацию в Гондурасе, чтобы вовремя принять надлежащие решения». И, конечно, народ Гондураса такого защитника в лице Уго Чавеса видеть не хочет. В общем, очень любопытные комментарии гондурасцев у нас сегодня прозвучат в эфире, и слушатели смогут познакомиться более подробно с политикой Уго Чавеса по отношению к Гондурасу.
Ну, по отношению к Гондурасу я от себя, наверное, добавлю, что она примерно такая же, какая и по отношению к другим странам Латинской Америки или к ведущим западным державам. В общем, заявление, которое вы процитировали, вполне в духе Уго Чавеса, но пока, к счастью, все это ограничивалось, в общем, называется, шумными заявлениями в воздух, все-таки пока боевые действия никакие не начались. Но будем надеяться. Ирина, я напомню, что Ирина Лагунина рассказывала об одной из интересных тем в ее программе, которая, как всегда, выйдет на волнах «Радио Свобода» в 10 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Время и мир». А мы продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама прилетел из Москвы в итальянский город Даквилла на саммит «Большой восьмерки», однако тема его московских переговоров все еще остается обсуждаемой и актуальной. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев спросил прохожих на улицах города, чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию.
Тем, что несколько необычный, да, давно не видели россияне, может быть, такого президента. Понятно, что человек приехал, можно сказать, ну, с доброй волей и с возможностью, он надеется, наверное, узнать наконец-таки из первых уст ситуацию в России, потому что слишком, наверное, много спекуляций, как в нашей прессе, так и в американской прессе, о наших взаимоотношениях президента, власти и прочих вещей. И вот он просто как смотрит на меня с открытыми глазами такими, ну, у него оригинальное такое лицо, понятно. И, наверное, вопрос, кто же вы есть, русские? Вот это, наверное, главное, что меня подкупает, и я хотел бы, чтобы он от нас уехал, хотя бы часть вопроса этого, заданного им, чтобы он понял ответ.
Мне понравилось, что наконец-то мы опять вместе. Вот этим, наверное, вот это было приятно. Что мы не увеличиваем дистанцию, а мы ее сокращаем. Наверное, вот это. Я всегда люблю, когда к нам приезжают с визитом какие-нибудь главы государств.
Очень радует, что налаживаются как бы отношения, что более или менее цивилизованно мы начали общаться с Западом. Нам уже не рассказывают, что там американец с бомбой под мышкой, да?
У меня запомнился визит в Россию Барака Обамы тем, что узел у Медведева был кривоват и толстоват. Но галстук был однотонный, гладкий, красный. А у Барака Обамы узел был как надо, все ровненько, все на уровне, но в точечку был. В этом было отличие.
Ну, честно говоря, я не знал, что он к нам приезжал. Это честно.
Да особо ничем не запомнился. Только единственное, очень долго готовились. Мылись, стирались, красились, наряжались в сарафаны, самовары раздували. Вот это мы все видели. А по большому счету, я работаю с утра до вечера. И следить так могу только в вечерних новостях. И то не всегда за событиями.
Ничем. По телевизору видел, ну и что? А что интересно? Общие слова, которые мы услышали.
Больше ничего.
Ну, во-первых, говорю, что визит важный, нужный и полезный. Что запомнилось? Ну, мне понравилось чаепитие господина Путина с господином президентом Америки. Вот этот человек, половой, наверное, как его называли, и он разжигает самовар черным лакированным сапогом. Это, конечно, класс. И там еще русские песни а-ля «Рус». В свое время Никита Сергеевич каблуком стучал, ботинком, а сейчас вот как бы смягчение обстоятельств. Сапогом мы уже не стучим, мы им только разжигаем самовар. Ну, давайте разожжем огонь дружбы.
Нет, не запомнился. Я не думаю, что это скажется на нашей жизни.
Во-первых, он мне запомнился русским мужиком, который в красной косоворотке разжигал самовар на веранде у Путина. Говорит, он на кого-то очень смахивал, этот мужик. Вот. И второе, общими словами. Общими словами в их совместных подписанных документах.
Вот как отвечают ростовчане на вопрос, чем вам запомнился визит в Россию Барака Обама. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В сфере российского образования планируются новые перемены, на этот раз для высшей школы. Замглавы Рособразования Евгений Будко заявил, что ведомство готовится закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. А руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова рассказала об изменениях процедуры аккредитации вузов, которые готовятся для проекта приказа Миноборнауки. Подробнее об этом в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Не успели затихнуть споры вокруг результатов единого государственного экзамена, как в сфере российского образования назревают новые перемены, на этот раз для высшей школы. Замглавы Рособразования Евгений Будко заявил, что ведомство готовится закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. А руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова назвала некоторые направления будущих перемен, относящиеся к процедуре аккредитации вузов. Прокомментировать грядущие перемены я попросила Сергея Комкова, президента Всероссийского фонда образования, члена экспертного совета при Комитете по образованию Государственной Думы.
Необходимость изменения процедуры аккредитации и государственных, и негосударственных вузов вообще назревала уже давно. Дело в том, что сама по себе система государственной аккредитации у нас в России, эта система уникальная. У нас был введен такое огромное количество показателей, начиная с того, что одним из главных требований при аккредитации выставлялось наличие соответствующего количества квадратных метров на одного обучающегося, необходимость соответствующего процента квалифицированных специалистов для обучения в ВУЗе, наличие целого ряда показателей, библиотека обязательно своя зона отдыха, обязательно спортивный зал, какой-то пункт питания и так далее. С одной стороны, это вроде бы, казалось бы, правильно. Но с другой стороны, выполнить все эти требования практически невозможно, даже с государственным вузом.
На ваш взгляд, вот среди тех изменений, которые предлагает провести Миноборнауки, какие наиболее серьезные и важные?
Вся беда в России заключается в том, что даже при упрощенной системе аккредитации будут действовать коррупционные схемы. Всегда чиновник найдет любую зацепку для того, чтобы не выдать соответствующий документ о государственной аккредитации или не выдать соответствующую лицензию.
Рособразование планирует закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. Об этом сказал замглавы ведомства Евгений Будко. Это связано с реальной оценкой деятельности, в том числе аккредитации, как вы думаете?
Я думаю, что это просто четко спланированная акция, и никакого отношения к процедуре аккредитации или аттестации учебных заведений это не имеет. Просто поставлена политическая задача. Возможно, это плод какой-то конкурентной борьбы между руководителями, особенно негосударственных учебных заведений. А может быть, это плод фантазии министра образования, которому вдруг взбрело в голову, что в России не должно быть более 15 университетов, а в целом, значит, не должно быть там больше 150 или 200 вузов вообще.
Рассказывал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В России сегодня примерно 2700 вузов и филиалов. Но значит ли это, что их слишком много или всего лишь достаточно? И помогут ли новые условия аккредитации повысить уровень высшего образования? На этот вопрос я попросила ответить научного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
Ничего до конца определенного о том, насколько это будет легче или тяжелее, сказать пока не может никто, до тех пор, пока не будет обнародован точный список критериев и не будет дан комментарий к этому списку, как именно это будет проходить. Очень часто проверка вуза заключается в проверке соответствия ряда формальных требований, часть из которых просто не кажется так уж принципиально необходимой или же просто сложно связанной с реальным состоянием дел в вузе.
Действительно, пока известно только со слов главы Рособорнадзора, что предлагается исключить из аккредитационных показателей квалификацию профессорско-преподавательского состава, изменить критерии оценки научно-технической деятельности и тестирования выпускников. Комментарий Бориса Долгина.
Слова о том, что когда выделяют на какую-то научно-техническую деятельность, то нужно оценивать не только по количеству осваиваемых денег, что действительно еще вполне советская традиция. Это, конечно, верно, но понятно, что большая часть того, что выделяется вузом, такого результата материального, кроме как наличие определенных публикаций, разработок и так далее, иметь не может. И поэтому подобного рода оценка тоже имеет некоторую узкую направленность. Тестирование выпускников – вещь вполне понятная, с одной стороны, опять-таки, но вопрос в том, кто и как их будет тестировать. Тестировать качество зубрежки – это странно. Вот то, во что нередко превращаются госэкзамены, это скорее бессмысленная форма. Но вот качество публикаций, качество исследований является, несомненно, одним из важнейших критериев оценки вузов. Здесь, скорее всего, вузы имеют опасность быть определенными в реальной ситуации не потому, насколько качественно присутствует образование, насколько качественные исследования ведутся, а по некоторому административному весу, по лоббистским возможностям руководителей вузов.
Это было мнение научного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина. А представители самих вузов давать комментарии пока не торопятся. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России – «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты. Спецоперация проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Москве суд сегодня начал рассматривать первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей. Ответчики МВД России и Министерства финансов. В Омске в семейном общежитии сегодня произошел взрыв газа. По информации МЧС, спасены 2 человека, 4 госпитализированы. Под завалами могут оставаться еще 2. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США будут добиваться введения новых санкций против Ирана, если Тегеран не откликнется на призыв Вашингтона о переговорах о своей ядерной программе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москву вновь приехал с гастролями знаменитый канадский театральный цирк «Элуаз». За его «Дождем» последовал «Туман». Это не сводка погоды в Москве, а название спектаклей. «Дождь» был представлен в Москве 2 года назад, а сейчас руководитель циркового театра Даниэля Финци-Паска привез в Россию свою новую работу. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Поэзия и театр — совсем разные виды искусства. Театр куда более материален. Поэтому случай, когда режиссером становится человек, наделенный мощным лирическим даром, исключительно редки. Даниэль Финци-Паска как раз из этой редкой породы. Есть в его спектакле рассказчик, он же коверный.
Если я пойду купить молоко, я не знаю, если я вернусь живым. И если я вернусь обратно живым, то я не знаю, если я смогу найти всю мою семью. Потому что все может измениться так быстро. Если ты повернешь за угол, все может случиться.
О том маленьком местечке, где все может случиться, вспоминает белый клоун, и прошлое оживает. Это гимнаст на лентах или просто мальчуган, карабкающийся по деревьям? Это жонглеры или девочки, прыгающие через скакалку на городской площади? Это женщина-змея или дочка мясника, приворожившая юного героя? Это трости с вращающимися тарелочками или цветы, распускающиеся от солнечного света? И то, и другое. Оба спектакля Даниэля Финци-Паска отзываются в памяти картины Пабло Пикассо и Федерико Феллини. Наши новые друзья – труппа бродячих комедиантов, странников, которые колесят по всему земному шару и развлекают людей. Тела их ни к чему не привязаны, а душа всегда там, где отчий кров. Поэтому карнавал и балаган, площадное искусство погружены в атмосферу ностальгического тумана. Поэтому цирковые номера больше напоминают танец.
My friends, acrobatics is mainly intelligence. Intelligence and beauty.
Акробатика – это интеллигентность и красота. Спору нет, когда речь о цирке «Луаз». Общее настроение здесь важнее выполненного трюка, хотя трюки очень сложны. Девочки-жонглеры бьют чечетку не только ножками, но и шарами, закрепленными на длинных веревках. Они раскручивают веревки в невероятном темпе, и шары ударяются о сцену в такт ударным инструментом. Между прочим, играют и поют сами артисты. Черная ширма, в ней белая прорезь, как экран в кинотеатре. Рамка не позволяет видеть ни того, что внизу, ни того, что сверху. Словно бы из ниоткуда в воздух взлетает человек и улетает в никуда. Чуть позже рамка раздвигается, становится понятно, внизу батут, сверху перекладина. Фокус разоблачен, но эффект чуда только усиливается. Никто из нас до этой перекладины не доберется. А если кому особо тренированному удастся дотянуться, то ухватится он за нее руками, а наш гимнаст встает сразу на ноги. Руки ему не нужны. Что реально, что нет, бормочет меж тем белый клоун. Вы принимаете настоящий цветок за искусственный, а искусственный за настоящий. И в театре удары, поцелуи, даже смерть не бывают настоящими. Так-то оно так, но в цирке Луаз вы видите настоящих людей, которые все делают по-настоящему. Однако ощущение, что это нереально, невозможно, что это иллюзия, галлюцинация, только усиливается. Особенно в тот момент, когда один из актеров медленно и спокойно поворачивает корпус, если не на 180, то на 170 градусов точно. Нижняя часть туловища стоит, как стояла, зато там, где был живот, теперь спина, а там, где было лицо, голова. «Надо смотреть не на землю, а в небо», — говорит клоун, «потому что все хорошее всегда приходит сверху». Ну, отчего же ведь Канада не сверху, а вот какой хороший спектакль от нее пришел. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В ней речь пойдет, разумеется, о прощании с Майклом Джексоном. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Американская столица стала во вторник очередной территориальной единицей в Соединенных Штатах, признавшей однополые браки. Узаконивание однополых браков в федеральном округе Колумбия, где находятся все институты федеральной власти, несет большое символическое значение. Хотя оно было принято городским советом Вашингтона, последним словом во всем, что касается законов округа, обладает Конгресс, который был вправе заблокировать это решение. То, что Конгресс, принявший несколько лет назад закон о защите брака, подумывавший о поправке Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины, допустил легализацию однополых союзов в столице, радует многих активистов движения за права сексуальных меньшинств. Впрочем, настоятель местной афроамериканской церкви начал кампанию за проведение общегородского референдума по этому вопросу, надеясь на то, что большинство вашингтонцев отвергнет этот закон. Бывший панамский диктатор Мануэль Нориега предпочитает пребывание в американской тюрьме свободе, если выход на свободу предусматривает его депортацию во Францию. Во вторник адвокаты Нориеги подали апелляцию в Верховный суд США с призывом предотвратить выдачу генерала Франции. В 2007 году бывший панамский лидер должен был выйти из американской тюрьмы, где он отбывал 18-летний срок за контрабанду наркотиков. Он был отстранен от власти и взят под арест в результате американского вторжения в Панаму в 1989 году. Теперь генерала хочет предать суду Франция за отмывание наркодоходов. Нориега же предпочитает отправиться на родину, где его приговорили к 60 годам тюрьмы. Но, как опасаются в Вашингтоне, даже престарелый, осужденный за разнообразные преступления диктатор, может быть опасен для панамской демократии. Длительное тюремное заключение Нориеги во Франции может способствовать стабильности в Центральной Америке. Но генерал уповает на то, что его статус военнопленного предотвратит его экстрадицию во Францию. Прощание с Майклом Джексоном, за которым во вторник следили десятки миллионов телезрителей по всему миру, скорее всего, было редким эпизодом, когда вместе собрались почти все родные и близкие певца. Как предрекают знатоки, борьба за наследие певца, которая только начинается, может развести всех этих людей в противоположные стороны, рассказывает Ян Рунов.
Перед смертью общее состояние Майкла Джексона, по его собственным оценкам, составляло $236 миллионов. Но согласно судебным документам, состояние певца превышает 500 миллионов. Ему принадлежало 50% музыкального каталога Sony ATV с правами на песни Битлз, Боба Дилана, Нила Даймонда и других. Джексон при жизни был одним из самых многотиражных исполнителей в мире. После смерти он вновь занял первое место по популярности. Его записи раскупаются мгновенно. Только за последние полторы недели, чтобы послушать его песни, на интернет заходили 2,6 миллиона человек. Предполагается, что ранчо Майкла Джексона «Неверленд» станет одной из главных туристических достопримечательностей Америки, приносящей колоссальные доходы. Так произошло с домом, где жил король рок-н-ролла Элвис Пресли. Его «Грейсленд» ежегодно посещают 600 тысяч туристов. Элвис. Пресли умер более 30 лет назад, а его музыка и все, что как-то связано с его именем, продолжают приносить доход. По данным журнала Forbes, в прошлом году Элвис Пресли, так сказать, заработал $52 миллиона, больше, чем здравствующая Мадонна, заработавшая за год 40 миллионов. По подсчетам экспертов, Майкл Джексон тоже будет зарабатывать по 50 миллионов ежегодно. Как считает адвокат Ховард Уайтсман, необходимо принять срочные меры для защиты наследия Джексона от всякого рода пиратства. Единоличным душеприказчиком Майкла Джексона хотела стать его 80-летняя мать Кэтрин, но судья решил передать контроль над наследием Джексона двоим доверенным лицам, указанным в завещании певца от 2002 года.
Джон Бранко, Джон Маклейн.
Это Джон Бранко и Джон Маклейн, говорит их адвокат Ховард Уайтсман. Джон Бранко – признанный авторитет в области музыкального права, а Джон Маклейн – друг детства Майкла Джексона и музыкальный менеджер. Оба знающие, опытные люди. Четыре адвоката будут им помогать в решении чисто юридических и судебных задач и в управлении наследством. Двое исполнителей завещания будут решать деловые вопросы, уведомляя мать Джексона, его детей и несколько благотворительных организаций. Они будут выполнять волю Майкла Джексона так, чтобы это принесло пользу не только наследникам певца, но миллионам его почитателей во всем мире. Проводы Майкла Джексона значительно помогли Лос-Анджелесу, у которого в бюджете дыра в $500 миллиона.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – итоги официального визита в Москву президента США Барака Обамы, который уже отправился на саммит «Большой восьмерки» в Италию, и первые мнения экспертов об этом саммите. Кроме того, вас ждут несколько материалов на неполитические темы и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Владислав Сурков превратился в правозащитника.
Комментарии экспертов.
Политики Борис Немцов и Владимир Рыжков после встречи с Бараком Обамой.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Пост под диктовку болезни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.